Во второй раз я заночевал в старом лагере, а утром на обратном пути меня ждал сюрприз. Я возвращался хорошо знакомой дорогой и был уже недалеко от болота птеродактилей, когда впереди из-за кустов вдруг появился какой-то странный предмет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это человек, который шел, надев на себя нечто вроде футляра или камышовой клетки, защищавшей его со всех сторон. Каково же было мое изумление, когда я узнал в этом человеке лорда Джона Рокстона. Увидев меня, он вылез из этого нелепого сооружения и засмеялся, но вид у него был несколько смущенный. «Это вы, юноша», — сказал лорд Джон. «Вот уж не ожидал такой встречи».
«Что вы здесь делаете?» — спросил я.
«Навещал своих друзей, птеродактилей», — спокойно ответил он.
«Это еще зачем?»
«Любопытные зверушки, только ужасно негостеприимные. Да вы сами знаете, как они встречают непрошенных посетителей. Вот я и соорудил такую корзиночку, чтобы защитить себя от их любезностей».
«Да что вам понадобилось на этом болоте?»
Лорд Джон испытующе посмотрел на меня, и я понял, что его одолевают какие-то сомнения. «По-вашему, любознательность свойственна только людям, имеющим звание профессора», — сказал он наконец. «Я изучаю этих милашек, вот и все. Хватит с вас такого объяснения».
«Простите», — сказал я. Но добродушие не изменило лорду Джону, и на этот раз он рассмеялся.
«Не обижайтесь, юноша. Я хочу раздобыть для Челленджера маленького цыпленочка. Вот это моя главная задача. Нет, спасибо, ваша помощь мне не нужна. Я в этой клетке никого не боюсь, а вы беззащитны. Ну, всего хорошего. Ждите меня к вечеру».
Он напялил на себя свою нелепую корзинку, повернулся и зашагал к лесу. Если уж поведение лорда Джона было несколько странно в эти дни, то что же сказать о Челленджере? Следует отметить, что наш профессор обладал какой-то притягательной силой для индианок, и поэтому ему приходилось всегда носить при себе большую пальмовую ветку, которой он отгонял своих поклонниц, точно мух, когда они уж слишком одолевали его своим вниманием. Представьте же себе, какое это было зрелище, пожалуй, самое комическое из всех, какие мне довелось видеть в стране Мэп-Луайта. Выбрасывая носки в стороны, Челленджер шествует с символом власти в руке, а за ним, точно за чернобородым опереточным султаном, тянется свита индейских девушек в одеяниях из тонкого растительного волокна. Что касается Саммерли, то он был всецело поглощен изучением мира насекомых и пернатых страны Мэп-Луайта и проводил все свое время за препарированием добытых экземпляров, если не считать тех часов, которые уходили у него на перебранку с Челленджером, якобы не желавшим выручить нас из трудного положения. Челленджер повадился исчезать каждое утро и возвращался только среди дня с таким торжественным видом, точно на его плечах лежало тягчайшее бремя ответственности за какое-то чрезвычайно серьезное дело. В один прекрасный день, не расставаясь с пальмовой веткой, он повел нас за собой и открыл нам свои тайные планы. Мы вышли на небольшую полянку посреди пальмовой рощи и увидели один из тех грязевых гейзеров, о которых я уже говорил. Кругом было разбросано множество ремней, нарезанных из шкур игуанодонов. Тут же лежал большой кусок перепончатой пленки. Впоследствии выяснилось, что это не что иное, как выскобленный и высушенный желудок рыбоящера. В этой прошитой по краям пленке было оставлено маленькое отверстие для нескольких отрезков бамбука. Противоположные концы их соединялись с глиняными воронками, в которых собирался газ, выделявшийся пузырьками в горячих струях гейзера. Вскоре опавшая пленка стала медленно вздуваться и проявлять столь явное намерение устремиться ввысь, что Челленджеру пришлось привязать опоясывающие ее ремни к деревьям. Через полчаса она превратилась в настоящий воздушный шар, и, судя по тому, как этот шар натягивал ремни и рвался вверх, подъемная сила его была велика. Челленджер молча смотрел на творение своего гения и самодовольно поглаживал бороду, не дать не взять счастливый отец, любующийся своим первенцем. Затянувшееся молчание прервал Саммерли.
«Неужели вы собираетесь предложить нам подняться на этой штуке?» — ледяным тоном спросил он.
«Пока что я собираюсь продемонстрировать перед вами ее мощность, дорогой Саммерли, чтобы у вас не было никаких сомнений».
«Тогда советую вам немедленно выбросить из головы этот вздор», — решительно заявил Саммерли. «Вы никакими силами не заставите меня согласиться на такое безумие. Лорд Джон, надеюсь, вы не станете поддерживать эту авантюру?»
«Остроумная штука», — сказал наш предводитель. «Любопытно бы посмотреть ее в действии».
«Сейчас посмотрите», — сказал Челленджер. «Последние дни я напрягал все силы своего ума, чтобы решить задачу, как нам выбраться отсюда. Мы уже убедились, что спуск по отвесным скалам невозможен, а туннеля больше не существует. Перебросить мост на утес нам, безусловно, не удастся. Но что же тогда делать? Я как-то говорил нашему юному другу, что эти гейзеры выделяют водород в свободном состоянии. Отсюда логически вытекала мысль о воздушном шаре. Сознаюсь, что меня несколько смущал вопрос, где достать для него оболочку, но когда мне попались на глаза колоссальные внутренности здешних присмыкающихся, я уже ни в чем больше не сомневался. И вот результаты моих трудов».
Он заложил одну руку за борт своей рваной куртки, а другую горделиво протянул вперед. Тем временем шар окончательно округлился, и ремни уже еле сдерживали его.
«Бред! Чистейший бред!» — фыркнул Саммерли.
Но лорд Джон был в восторге от этой идеи Челленджера. «Ну и голова у нашего старика!» — нашепнул он мне. Потом сказал громко: «А где вы возьмете корзину?»
«Теперь буду думать и о корзине. У меня уже есть кое-какие соображения по этому поводу. А пока я покажу вам, что мой аппарат способен поднять каждого из нас».
«Вы хотите сказать, всех вместе?»
«Нет, мы будем спускаться по очереди. Приспособление для подъема сделать нетрудно. Если мой аппарат выдержит тяжесть одного человека и осторожно опустит его на землю, значит, все в порядке. Сейчас мы его испробуем».